Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, май, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 16 градусов, ощущается как 13. Доброе утро, хорошего солнечного дня, пишет Вася Куролесов. Доброе утро, Алексей, и все-все, пишет Нигматуллин. Доброе утро всем, хороших новостей, позитивного дня, пишет СВ. Доброе утречко, пишет Мельникова Елизавета. Привет из Сербии, пишет Тео. А почему на Западе, помимо территориальных вопросов, другие игнорируются? Или Украина согласна на денацификацию и демилитаризацию? А так Рубио правильно сказал. По мне, это и есть возможный компромисс, пишет Влад. Что там Рубио сказал? Что там правильно он сказал? Я слышал, что Рубио говорит: так, нам нужно, чтобы Россия сказала, что ей нужно, а чего ей не нужно. И тогда мы сделаем вывод, как будто бы мы годами не говорим одно и то же, что нам нужно. Рубио выступает на свою публику, не обращайте внимания на него. С днем рождения, Алексей, спасибо большое, вас тоже с днем рождения. Здравствуйте. Косово, Сербия, весь мир, Россия, пишет Тео. Кто такой есть Рубио же есть, пишет 506. Ну, в плане юмора понятно, а вдруг кто-то не знает. Слышал, что он госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Это по типу как, не по типу, а точно как у нас министр иностранных дел. Накосил винегрету с молодой свеклой и квашеной капустой. К эфиру готов, пишет шеф-комендер. Это что такое? Это, как это говорится, отрыгивайте капустой, будете у нас в эфире? Или что-то наоборот хорошее? Не, мы за свеклу и капусту, если честно. Я вчера еще кваску попил, вообще такой кайф. Прям картошечка вареная, квасочек, квашеная капусточка. Начинается рубрика «Мы не можем есть, поэтому хотим об этом хотя бы поговорить». Да? Так, ну и что? Что у нас? Какие новости-то вообще? Давайте обсуждать, что Рубио, не Рубио. Можем, конечно, вам как больше нравится, Рубио или цельным куском? Правда, давайте обсуждать. Вы знаете, у нас все номера для связи, вот это все, контакты наши. Говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира, который я забыл. 925-48-94-8. Вот, телефон прямого эфира. Я тоже вчера квас пил. Респект, пишет Макс. Думаете, это как-то связано, Макс? Итоги правления Хрипатова за 6 лет, пишет Нигматуллин. Ну, с одной стороны, это интересно. С другой стороны, конечно, не очень интересно, потому что итоги понятны. Мне вот в Хрипатом интересно что? Что удивляет по-настоящему, представляете? Он 6 лет у власти, да? Мы много раз слышали и сами говорили, что вот этот клоун там смешной, ха-ха, да кто он такой, дурилка картонная и все в таком духе. 6 лет, ничего себе, возьмите свой возраст и отнимите 6, посчитайте, ну просто 6 лет Зеленский у власти на Украине, это первое. Второе. Большую часть военного конфликта, если с 14 года считать, да, Зеленский у власти на Украине, не Порошенко. Представили себе такое? Очень легко считается, потому что берешь, считаешь 10 лет, и из них вычитаешь 6. Порошенко получается только 4. А есть такое у вас восприятие, что Зеленский – это главный управитель всего вообще изначально? Или у вас все еще восприятие, что это какой-то прыщ на заднице украинской вот этой вот политики? Ну, правда, вот оказывается-то он не прыщ, он и есть задница. Понимаете? Кто-то мог подумать, что Зеленский – это прыщ на заду политики. А это и есть сам зад. Это и есть сам зад. Понимаете? Поэтому он и ходит в кителе уже. Если он и клоун, то из фильма «Оно». Ну да, да. Я о словах о том, что Украина хочет, что они не могут вернуть, а мы то, что еще не вернули, пишет Влад. А, это понятно, это нас Рубио подталкивает к действиям, я считаю. Рубио вышел, говорит, я вам расскажу, в чем проблема этого конфликта. Все-таки, ну-ка, ну-ка. Он говорит, смотрите, Россия, говорит, отдайте нам то, что у нас, еще пока мы даже не завоевали, по типу того. А Украина, говорит, мы будем отвоевывать все, но не можем отвоевать. И говорит, вот в чем проблема этого конфликта. Ну, я считаю, что здесь как бы выход-то один, потому что мы-то свое возьмем. И поэтому, мне кажется, Рубио просто нас немножко подгоняет, говорит, ребят, ну сроки уже. Ну уже правда, и такое добавляет, ну я уже устал ждать, когда Славянск, Краматорск, значит, вернутся домой. Хотя бы, говорит, давайте так, Константиновка, Красноармейск, он же Покровск, вот, Славянск, Краматорск должны домой, плюс Запорожье, когда домой уже вернется? Херсон, говорит, что будем делать? То есть Рубио за нас переживает. Мне кажется, скоро будет книга под названием «Мой Донбасс» и подпись Рубио. Алексей, у меня была книга «Орфин Джуз и его деревянные солдаты», пишет Андрей. Прекрасно, у меня тоже было несколько книг, Андрей, как сейчас помню. Это что-то такое, это несколько листов, склеенных переплетом. Почему склеенных и переплетом, да, странно? Тогда уже надо было бы как-то это по-другому называть. Про картошечку с капустой давайте. Ну, это Украину, пишет Костя Че. Хорошо, хорошо, про капусточку и картошечку тоже будет, но у нас все-таки есть главные темы, мы там информационное радио, вы понимаете, да? Вот моя специфика, вот, и специализация, она вот все-таки этого характера. Хотя про картошку с капустой тоже хочется, безусловно. А как же Одесса? Без нее цели СВО не выполнены, пишет Иван. Подождите, подождите, пока идет разговор о том, что в состав Российской Федерации включены Херсонская область, Запорожская область, ДНР и ЛНР, естественно, Крым, без всяких разговоров. И все это в рамках областей когда-тошних, границ 91-го года. Вы поняли, да? Поэтому у нас сейчас пока несоответствие Конституции есть. Где? В Херсонской области у нас несоответствие Конституции. У нас в Запорожской области несоответствие Конституции по земле. И у нас в ДНР несоответствие Конституции. ЛНР, там, в общем, 100% освобождено. То есть, да, там бывает, говорят, 99,9, но это 100%, все понятно. ЛНР уже как бы вопросов нет по земле. ДНР, Запорожье и Херсонщина, все. Давай про картошку, сальца, не душни, мне пишут. Ну да-да. Ну что, к вам очередное повышение. Как вам очередное повышение стоимости проезда в общественном транспорте? И дополнительное повышение проезда по МЦД до 7 рублей. То есть на 40% с 1 июля. Спасибо нашему правительству Москвы, пишет Игорь. Ну да. Это ужасно, наверное. А сколько сейчас стоит проезд? Я езжу по тройке. Я могу посмотреть, сколько у меня стоит проезд. Причем у меня тройка электронная. Как она у меня стала электронной, это отдельный разговор. Я сейчас, хотите, вам расскажу. Это, кстати, очень интересная тема. К Украине, если что, вернемся. Действительно, тарифы на проезд метро повысили в Москве. Я сейчас быстро найду. Я вчера себе эту историю выделял и выделил, так сказать. Так, где? Ага, во. Так, тарифы на проезд в городском транспорте с 1 июня 2025 года. Карта тройка, билет, кошелек. НГПТ метро плюс МЦД 67 рублей, 90 минут 100 рублей, метро плюс МЦД 90 рублей. Бесконтактная оплата банковской карты в соответствии 74,97,74. Там что-то по пути в метро МЦД, ля-ля. Ну, короче, вы сами найдете это все. Я к чему? Я смотрю, метро по тройке 67. Вот. И думаю, надо сейчас посмотреть, сколько у меня уходит за каждую поездку в метро. Потому что я тоже езжу по тройке. Так, да, я езжу в метро. Угу. Потому что это самый быстрый способ. Я вчера думаю, ладно, поеду на машине. Отсюда поехал. Это какое-то было наказание. Кстати, не работает приложение «Метро Москвы» у меня, и не открывается там карта «Тройка» сегодня. Понятия не имею, почему. Может быть, это конкретно у меня. У вас открывается электронная «Тройка»? Про нее будет отдельный разговор. Так, а как мы тогда поймем, если она не открывается, сколько стоит по ней проезд? Историю мы попробуем открыть. Показать все. Ничего, не грузится. А может быть, у нас сбой в приложении метро Москвы? И мы сейчас напишем новость по этому поводу, кстати. Ну, серьезно, у кого-то есть, кроме меня, это приложение? Почти доллар! То ли дело в лучшем метро мира в Нью-Йорке, да, пишет Александр. А что там? 5 дней 1160, пишет Михаил. Нет, не давайте... Вчера 63 рубля было. А, было 63, а станет 67. Плюс 4 рубля. Да? 63 сейчас стоит проезд. Вот я помню, что 60 с чем-то, но не помню сколько. И помню, что когда прикладывал просто вот карточку, и сегодня я пока... А, кстати, сегодня я из-за того, что у меня не работала электронная тройка, я проехал просто по карточке, и я, соответственно, вам скажу, сколько стоит проезд по карточке сейчас, просто, вот с обычной карточки. 70 рублей. Вот если просто карточку банковскую приложил и пошел, 70 рублей вот у меня почему-то. Может, так оно и есть? А по тройке было 63, а теперь по тройке будет 67, а по карте, я вам сейчас скажу, сколько. Сейчас я найду в интернете. Так, бесконтактная оплата банковской карты. Будет 74, ну да, на 4 рубля они повысили это, на 4 рубля. Алексей, я дружинник и катаюсь весь год бесплатно, пишет Андрей. Круто. Да это гонево какое-то, пишет Джонни. Подождите, чуть более, как бы, больше конструктива, будьте добры. Теперь, значит, история. Стоит это 67, вот 63 стоило, будет 67 стоить по тройке проезд. Вот, по обычной карте 70 стоило, будет стоить 74. Все ясно, на 4 рубля добавили. Это если вот единоразовый проезд в метро. Да. А номер карты скажете, пишет Хонгельдон. Да, потом. Рассказываю. Ездил я просто карточкой банковской. Ну, вот этим вот стикером там. Бам-бам, просто прошел. Думаю, посмотрю по концу месяца, что там у нас с тратами. Захожу, смотрю траты. А там почему-то на общественный транспорт, ну, по типу 5 тысяч. 5 тысяч рублей. Я думаю, что за бред, какие-то 5 тысяч рублей на общественный транспорт. Где я, куда ездил? Ну, да, я там пару раз ездил на электричке, но не суть. Вот, смотрю, ну да, действительно, вот этими 70-рублевыми поездками как-то вот за месяц набилось 5 тысяч. Не знаю, куда я ездил, что я делал, почему так много. Ну, вот так вышло. Думаю, это непорядок. Это непорядок. Надо карту тройка, потому что там не 70 рублей за проезд, а 63. Ну, вот будет сейчас 67. Взял, достал карту тройка из шкафа. У меня их там несколько было. Просто первую попавшуюся, думаю, ну, отлично. Надо на нее закинуть денег. И я с ней спокойно проеду. Думаю, не буду же я закидывать, как лузер какой-то, да, как неудачник последний, где-то в метро стоять там. Я просто закину через интернет. Я закидываю 1000 рублей через интернет на эту потрясающую карту. После этого, как бы, очень гордо шагаю в сторону метро, прикладываю карту к турникету, а она не работает. И дальше, как бы вам так вот объяснить, это было достаточно долго. Я выясняю, почему она не работает, самое главное, и где моя 1000 рублей. Началось это где-то примерно полтора месяца назад, чтобы вы понимали. И продолжается эта история до сих пор. Я просто вам ее не рассказывал, потому что я не знал, а будет ли какой-то повод рассказать. Вот я вам рассказываю. Какой смысл? Ты не просто кладешь на карточку тройка деньги со стороны. Ты должен эти деньги заверить. И эти деньги можно заверить через телефон с NFC, но если это не iPhone. Раз. Можно заверить в специальном терминале, но не все терминалы подходят. Ладно, ладно. Я, когда выяснил, что с телефона не могу заверить, пошел, конечно, в терминал. Кладу карточку в терминал, ого, сейчас нет возможности ничего сделать с ней. Никак заверить, мол, ваши деньги. Как какое-то вот заверение денег дополнительное нужно. Думаю, ладно, подхожу к кассе, начинаю спрашивать в кассе. Говорю, а что это такое? Объясните, пожалуйста, а вот как бы это вот, мне эту историю решить? Я бы еще хотел на электричке ездить подешевле, там все, ну, в таком духе. А мне женщина говорит, это нет, это вот, идите, вот, вот, вот этот аппарат, вот с ним решайте. А этот аппарат меня просто сразу посылает, все, иди, говорит, отдыхай, старик, мы не понимаем, моя твоя не понимать, все, R2-D2 сломался, до свидания. Ну вот, я опять к этой женщине подхожу, говорю, а вы не подскажете, может быть, есть какие-то люди, которые этим занимаются? Она, конечно, говорит, есть телефон прямой линии, легко вообще решите все вопросы. Дальше началось общение по прямой линии. Алло, да, здравствуйте, чем я могу вам помочь? Да, меня вот так вот зовут, у меня вот такая карточка, продиктуйте номер карточки, диктую номер карточки. Сейчас мы посмотрим. Да, действительно была такая карточка. Когда последний раз была оплата? Последний раз оплата была, вот попытка тогда. Когда вы клали деньги? Клал тогда-то. Ну, там, условно, это было прям, я говорю, сегодня положил. Сколько вы положили? 1000 рублей. Сейчас, подождите. А, да, вижу 1000 рублей. Вот это долгий какой-то разговор, ну, где-то занимающий примерно 5 минут. Это уже долгий разговор. После которого говорят, вы знаете, у нас сейчас есть проблемы такого характера, что у нас там какая-то система не работает, которая вот эти деньги может как-то двигать с этой карты. Да, вот, обратитесь в следующий раз. Чуть позже, может быть, перезвоните. Я говорю, ладно. Это было утром. Перезваниваю вечером, все то же самое, рассказываю долго все свои перипетии. Вот как примерно вам сейчас рассказываю, так же там рассказываю. Мне говорят, очень интересная история, спасибо большое, но сейчас система не работает, поэтому давайте перезвоните позже. Я говорю, роднулечка моя, роднулечка, вот примерно так. Я говорю, а есть, говорю, такой вот вариант, что я перезвоню попозже, а у вас все равно будет не работать? Она такая, конечно. Я говорю, а скажите, пожалуйста, а может быть вы сразу скажете, когда у вас заработает ваша потрясающая система? Она говорит, а мы не можем этого сказать. Я говорю, ну хорошо, ну неделя? Она говорит, может, неделя. Я говорю, то есть, может быть, и месяц? Она говорит, ну, может быть, и месяц. Я говорю, а сколько вообще эти деньги, которые я положил на эту карточку, они могут там лежать и не сгореть? Она говорит, ну, год. Я говорю, ну, в принципе, вы можете чинить свою систему и год. Она говорит, ну, кто знает. Вы знаете, говорит, есть специализированные центры, куда можно приехать, вот, они, я говорю, да, и где они находятся? Она говорит, ну, они на разных направлениях станции метрополитена находятся. Я говорю, хорошо, выбрал нужную мне станцию, нужное мне направление. Приезжаю туда, там сидят дамы. Вот, для того, чтобы их, ну, как бы с ними поговорить, нужно выйти за турникеты, то есть ты вот заплатил уже за проезд, те самые злополучные 63 рубля, потому что у меня есть цифровая карточка тройка, да, ну, или 70 рублей, ты вышел, ты с ними поговорил, но тебе же надо обратно в метро, ну, еще раз платишь. И я так к ним два раза уже просто по пути заходил, я говорю, ну, что там, как ваша система, не починилась? Она говорит, какая система? Я говорю, ну, вот, деньги положил, там, 1000 рублей, она лежит, я говорю, может быть, можете перекинуть когда-то. А, нет, мы сейчас не можем. Серьезно, это где-то 1.5 месяца я вот это вот по приколу уже, мне прям даже интересно, я эту карточку тройку с собой ношу, вот. И мне все время интересно, когда они мне смогут с этой карточки тройки переложить хоть куда эти деньги, мне все равно куда, они хоть баллами спасибо мне могут переложить там в Сбербанк, я не знаю, ну вообще без разницы, правда без разницы. Мне просто интересно, когда получается, что есть карта тройка. Они говорят, ну так это старая карта-тройка, она, наверное, у вас лежала дома. Я говорю, конечно, она у меня лежала дома, где она у меня может лежать? Ну, типа, вы положили на нее деньги, а она, вот видите, там, это старый формат. Я говорю, хорошо, почему на старый формат кладутся деньги? Ну, типа, старый формат карточки. На них почему кладутся деньги? Вы их выводите из оборотов, в цифровом смысле, типа, нельзя положить. Почему, когда я кладу 1000 рублей, она говорит, спасибо, и забирает ее. Она говорит, ну вот такая штука. Я говорю, когда решим? Она говорит, когда система заработает? Я говорю, когда система заработает? Она говорит, да кто же знает? Да кто же знает, дорогой ты наш, милок ты наш, хороший ты наш, любимый ты наш человек, добрый, светлый. Алексей, не мучайтесь, дайте я вам закину на карту 1000, пишет Игорь. Нет, нет, Игорь, нет, вы не понимаете, это ваша 1000, и мне ее совершенно не жалко, а то моя 1000, моя, которую я закинул, моя 1000 рублей, понимаете, моя. Не чья-то, не просто мимо кто-то шел, подарил. Моя 1000 рублей, моя, за что я? Я почему? Я уже, наверное, около 1000 потратил, пока ездил решать вопросы по ней. Может быть, даже больше потрачу. Я с похожим вопросом был в центре в феврале. Также система не работала, пишет Павел. Да-да, вот эти центры. Слушайте, а может быть, радиоэфир как-то поможет? А что там с центром вот этим в метро, который должен с этих карточек деньги перекладывать? Он когда заработает? Это какой-то квантовый вычислитель, это какая-то новая технология. Что он не работает? Почему он не работает? Может быть, нам кто-то из метро наберет? Девчонки, там хорошие девчонки сидят. Девчонки, а что случилось? Может быть, объясните, а как бы это решаемо вообще? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мальчишки, да, добрый, пожалуйста.
Добрый утро.
Да.
Всем, меня Константин зовут.
Да, Константин.
Кстати, о птичках. Такая ситуация очень часто в метро происходит. Не только с вами, но и когда едешь...
Со всеми другими?
Да. Да, другими. И очень интересно, как они это объясняют. Вообще тут мошенничеством пахнет. Ну, и это уголовное дело.
Вы знаете, я не хотел об этом говорить.
Можно предприятие смело подавать на...
Да, мне тоже не нравится, что я хожу за этой 1000 рублей и пытаюсь ее оттуда как-то достать, свои же деньги. Это странно, да?
Да, вот в этом-то вся и сложность, да. Что достать оттуда очень сложно, а зато взять они всегда берут.
Да,
и
в этом-то и смысл.
Мошенничество идет.
Какое-то вот просто... такое ощущение, я согласен с вами, мы не будем никого обвинять, чтобы нас не обвиняли, вот ощущение создается.
Что то есть признаки есть эти.
Какие-то косвенные признаки, да, признаки, косвенные признаки того, что у нас забрали деньги и не отдают их обратно. Вот есть такое
ощущение. И сделали то, что полагается делать. То есть они вам не оказали услугу еще вдобавок.
Да, да, я вынужден тратить еще. Спасибо большое, спасибо. И вот таким, спасибо, большим образом. Таким образом у меня появилась электронная карта «Тройка». С электронной картой «Тройка» я вам сейчас расскажу еще историю. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Я другую историю, только про паркинг. Попробуйте оттуда деньги вытащить, когда вы лишнее заплатили.
В паркинг?
Да, набегайтесь еще больше.
Да, а что там? Как там можно?
Я заплатил два раза за одну и ту же машину за одно и то же время. Ну, случайно, одну через смс-ку, одна жена платила. Одна получилась 200 рублей, за другую сняли 800. И за эти 800 рублей я говорю, вот так и так. И два раза за одну и ту же машину, за одно и то же время. Да. Я говорю, да, видим, но что сделать не можем. Да. Приезжайте на Нижегородскую. Я говорю, так мне ехать к вам с Подмосковья? Нет, мы только так можем.
Вы доехали?
По интернету.
Вы доехали?
Нет еще.
Нет, я просто... Ну, подождите, это может быть гораздо более интересная история, когда вы туда доедете. Вам скажут, ой, система, кажется, не работает.
Да, вот надо будет съездить, попробовать.
Попробуйте, да.
Квест выполнить.
Я продолжаю бороться, спасибо большое. По поводу карты «Тройка», я продолжаю, значит, я оформил себе электронную, думаю, ну что я уже, ладно, вот эту я с собой вожу, которую я каждый раз, вот она моя карта «Тройка», вот смотрите, вот этот. Номер не буду показывать, вот она карта «Тройка», с которой я пытаюсь снять 1000 рублей, вот всем показываю, я с ней езжу, значит, это ладно. Оформил электронную, думаю, ну ладно, хорошо, на электронной поеду, буду ездить, особенно мне нравятся электрички, по тройке они прям дешевле стоят, гораздо. Сажусь я с этой картой тройкой, электронной, из Москвы по киевскому направлению еду. Вот, еду, я вам скажу, станция Селятина. Приезжаю на станцию Селятина, все классно, все, никаких проблем, все, оплатил, все здорово, вот. Потом обратно на эту же станцию прихожу, вот, и мне же как-то надо оплатить проезд, и я такой думаю, а как это вообще делается? А там такие синие терминалы, ну, такие, может, вы видели, и к ним надо как-то эту электронную тройку поднести, и она как-то должна считаться. Я как-то подношу, а они говорят, временно не обслуживается. И я оказываюсь с электронной картой тройкой уже теперь, вот, на которой деньги есть, а купить я ничего не могу. Я возвращаюсь в кассы, подхожу к кассиру, говорю, знаете, там на терминале, говорю, ну не пробивается с электронной карты тройка. Может быть, вы пробьете? Она говорит, мы не пробиваем. Я говорю, а там? Ну, говорит, пробуйте. Я говорю, ну так я же не один раз попробовал, к вам пришел. Она говорит, ну, значит, такая система. Я говорю, что делать? Она говорит, лучше возьмите билет. Я говорю, хорошо, я понял, что это предложение, от которого невозможно отказаться, и взял билет, и уже поехал билет. В полную цену! 217 рублей, если я не ошибаюсь, если мне память не изменяет. А мог 100 там, что ли, 12, что-то такое, а? Кто мне вернет мои 100 рублей? И где моя 1000? Вот так вот. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Схема 1, схема первая, собираем с 5 миллионов пассажиров по 1000 рублей. Второе, инструктируем техсуппорт, как максимально затянуть устранение проблемы с софтом. Третье, образовавшись 5 миллиардов, вкладываем банк под ключ ЦБ. 4, на ровном месте генерируем 100 миллионов рублей в месяц на процентах, пишет Василий. Нормально, думаете, проворачивают мои бабулечки туда-сюда? Заплатил за парковку в центре, приходит штраф, 5000, разница с платежом 1 минута, заплатил штраф, жена решила добиться справедливости, 2 месяца какой-то суеты, сот выиграл, 5000 рублей вернули домой. О как, пишет Сергей. У меня что-то такое с возвратом при приложении Билайна было баланса. Вместо 500 по ошибке зарядил 5. Звоню, сказали вернем. Очень просто. В конце стало ясно, удержу 30%. Плюнул, бросил это дело с возвратом, пишет Грик. А деньги вернутся с процентами, пишет Дед Зая. Или внесенные деньги, или вернут внесенные деньги, а сумму процентами этим системщикам. Это статья указа, необоснованное обогащение, прокуратура, АУ, пишет Дед Зая. У, страшные вы люди. Я не то, чтобы прямо так уж настаивал на том, чтобы мы прямо ловили всех за руку на их мошенничестве и незаконном обогащении. И судя по тому, как люди реагируют, они, по-моему, там не обогащаются. А действительно, просто мои деньги валяются на какой-то старой карте тройка, и они не могут их достать оттуда. Другое дело, что, конечно, какой же это отстой. Как это все плохо сделано, конкретно здесь. Оплачивал тройку по городу М... на год 15 тысяч дома через Сбер с телефона с модулем NFC или как там. Очень сильно переживал за свои кровные. Все получилось, а то бы искал свои деньги, пишет Коля. Да, не рекомендую. Я рекомендую все-таки не через NFC, а вот прям через кассу заносить деньги, чтобы, не дай бог, не дай бог, вот понимаете, вот где-то сейчас моя тысяча лежит и плачет. Где Алеша? Где Алеша? Чему он нас, на меня бросил? Вот так вот. Тогда был глобальный сбой, систему сильно сломали, и запись на терминале пару недель не работала. Тоже денежки тю-тю, прежде такого не случалось. Я добрая, я их простила, пишет Марго. Нельзя их прощать, в смысле простил? Кого простили? Деньги ваши надо вернуть. У меня целый год, чтобы ходить к ним и забирать у них мои деньги. И я их заберу, я вам больше скажу. Что это значит? Простила. Простила. Вот нам одна из слушательниц написала, это важный тоже момент, я просто хотел ей тоже сказать. Сейчас попробую найти. Так, ой, у вас много как сообщений-то насыпалось. А, вот, Антонина написала. Антонина, послушайте, я надеюсь, что вы с нами сейчас. Вы до новостей успели написать. Приехать надо с карточкой куда-то там на станцию, а не на разных станциях, и там они проведут операцию по возврату. Сама не пробовала, но в службе поддержки сказали, что только так можно вернуть. Антонина, я вам как раз об этом и говорю, вы, наверное, позже подключились, поэтому не слышали. Я съездил к ним туда, съездил на эту специальную станцию, где они сидят, эти прекрасные дамы, правда, у меня никаких претензий к ним. И они вот так вот улыбаются и говорят, а у них приятные очень, они приятные в общении, серьезно, мужики, рекомендую. Значит, они приятные в общении, они такие говорят, ну что ж, у нас не работает. Они вам скажут то же самое, что они говорят по телефону, ну не они, там их какие-то коллеги. То же самое, не работает система. Типа, вот у нас сбой глобальный. Я говорю, в смысле, я 2 недели назад здесь был, у вас все был сбой, и до сих пор сбой? Да. У них сбой. Я и уверен, что если мы сейчас просто доедем до этой станции и подойдем к ним, у них сбой продолжается. Я говорю, когда сбой закончится, как узнать? Они говорят, ну вы просто вот звоните на горячую линию и спрашивайте, а сбой прошел или нет? Ну хотите мы на тройку? Ну, они же меня сейчас затребуют мою тройку, я не хочу в эфире ее диктовать. Вот. Ну надо спросить про сбой. Вот у них сбой вот этот вот. Да давай позвоним. Давай позвоним. Чего ты? Тебе сложно позвонить, что ты что? Алло, просыпайся. Боржан, ты что, просыпайся. Давай позвоним ему с этого. Ты знаешь номер или нет? Нет? Ты сейчас ищешь, что ли? Слушай, там телефон горячей линии метро, наверное, или как это называется? Я уже сейчас тоже не помню. Да застали они, у меня месяц уже 500 рублей в воздухе, пишет 508. Телефон, назовите мне, куда я звонить должен. У кого телефон на глазах есть? Тоже только что подключился. Мы в данный момент электронный рубль обсуждаем, пишет Риборец. Не-не-не, мы обсуждаем неработающую систему по... или она очень хорошо работает, потому что ты закидываешь деньги на тройку, они туда, их надо как-то там еще верифицировать, но нет системы, которая их верифицирует, и снять их оттуда невозможно, и ты просто ходишь с куском пластика, на котором якобы есть деньги. Все знают из операторов, что деньги есть, и говорят, да-да, видим, но ничего сделать не могут. С этим. Вообще ничего. Групповой иск готовьте, пишет Андрей. Как вот это вся Москва сейчас подготовит этот групповой иск. А я на тройку баллы перевожу, которые на выборах дают, пишет Док. Телефон на карте, пишет Дмитрий. Да? Секунду. Так, контакт-центр. Слушайте, у меня не такой был какой-то телефон, другой был. А, вот, все правильно, 3210. Телефон 3210. 3210. У тебя тоже 3210? С мобиль. Ну, я не знаю, ну позвони с какого хочешь. 3210 набери, там, я не знаю. Попробуй как-то... Чё ты, ну если не туда попадем, скажем, извините, пожалуйста, мы не хотели вас побеспокоить, пожалуйста. Вот. Не, 3310, мне говорят. Ну, написано 3210 на карточке, я чё, почему 33-то, я не понимаю.
Нажмите 1.
Да,
если
нормально.
Вы хотите
это
узнать,
туда.
На какую спецстоянку был эвакуирован автомобиль,
нажмите 2.
По вопросам работы зарядных станций для электромобилей проекта «Энергия Москвы» нажмите 3. Если у вас есть вопросы по регистрации в системе КИСАРТ, нажмите 4.
Что?
Если вы стали участником ДТП без пострадавших на МКАД, нажмите 5. Если вы забыли вещи в московском транспорте, нажмите 6. Если вас интересует другая информация по работе транспортного комплекса, пожалуйста, дождитесь ответа оператора. В целях контроля качества диалог может быть записан.
Я так переживаю, если честно. Не знаю, как первый раз в эфир пришел.
Здравствуйте. Вас приветствует голосовой помощник. Какой у вас вопрос?
Не могу деньги на карту «Тройка» положить и забрать оттуда, не могу. Господи, я в прямом эфире разговариваю с роботом.
Для решения вашего вопроса перевожу звонок.
Спасибо.
Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
Спасибо большое.
Здравствуйте, меня зовут Семен. Как я могу к вам обращаться?
Здравствуйте, Семен. Меня зовут Алексей. И я прямо из эфира радио вам звоню, на всякий случай просто предупреждаю. Семен, у меня такая проблема. У меня карта «Тройка» есть, и на ней есть деньги, но я их не могу там как бы, ну... узаконить, условно говоря, чтобы эти деньги работали. И я знаю, что вот есть специальные центры в Москве, в метро, где можно эту проблему решить. Но когда я к ним прихожу, они мне каждый раз говорят, что система там сбой, и они ничего не могут сделать с этими деньгами. То есть они видят деньги на карте, но не могут сделать так, чтобы я ей пользовался. Или переложить деньги с карты на другую карту. Вот эта система заработала или нет?
Хорошо, на данный момент специалисты делают все возможное для восстановления системы. Mm. Предоставлена информация, что сервисные центры «Московский транспорт» должны заработать после 13 мая, но пока что еще информацию не обновили, поэтому ожидаем.
То есть, может быть, заработали, ну или нет?
Пока еще не работают.
Пока еще не работают. Должны были после 13, но пока... Спасибо большое вам.
Спасибо за обращение. Всего доброго. Оставайтесь,
всего доброго.
Пожалуйста, на линии для оценки качества обслуживания.
Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Ой, подожди, останься на линии.
Пожалуйста,
пообещал,
ответьте
человек.
На несколько вопросов.
Давайте.
Это не займет более 2 минут.
Без проблем.
Полученные данные будут использованы в обезличенном и обобщенном виде.
Да, правильно, конечно.
Оцените качество обслуживания в контактном центре по шкале от 1 до 5.
Где
1 очень плохо, 5 очень хорошо.
5. Ну, все же Семен правильно сделал. У меня никаких претензий к Семену нет. 5!
Благодарим вас за участие.
Спасибо. Все. 13 мая какого года, пишет Федор. Поняли? То есть я же говорил, она не работает, эта система. Типа, ну вроде как 13 мая, но меня Семен главное понял, я же достаточно путанно объяснял. Там какие-то, видите, волшебные слова есть, типа какой-то контактный центр заработал ли, валидация, и вот это все. Но это круто, это круто. Ну, профи. Поэтому у меня к Семену никаких вообще вопросов нет, он красавец, он все сделал четко, он меня первый проинформировал вообще по датам, я вам серьезно говорю, первый, потому что все остальные девчонки просто улыбаются и говорят, ну когда-нибудь заработает, Ну вот так, сидишь себе, а тут звонит великий Гудошников, пишет 506-й. Да как, 506-й, вы Семен? Он лучший из всех в компании, пишет Андрей, он самый правдивый, до мужика дозвонились наконец-то. Он говорит, чего вы сразу не позвонили? Мне много где он попадался, голос знакомый, пишет Валентин. Это вы сейчас про меня или как? 13-го не заработает. Да, 13 мая не заработает, мы уже поняли, потому что сейчас уже 21-е. Да что он сделал? Пробросил дальше проблему, пишет Лис Хитрый. Но он хотя бы даты нам дал, что типа проблема такая, смотрите, 13-го должно было заработать. Вот, но не заработало. Ну и потом я всегда так волнуюсь, я когда звоню по таким телефонам, мне кажется, что кто-то может подумать, что я там скандалист какой-то или что-то такое, а я вообще не скандалист, чтобы вы понимали. Мне претит это все. Это не мой характер. Но 1000 очень хочется вернуть, ничего не могу поделать. Вот. Ну что, в мэрию звоним? Да я шучу. Давайте темы посерьезнее. Да, конечно, а какие темы могут быть... Вот спросите, кто это написал? Димитрис, какие темы могут быть посерьезнее денег? Вот скажите мне, пожалуйста, вы знаете, что нет никаких тем серьезнее денег, в принципе? Вот, это наиболее серьезная тема, как мне кажется, деньги, нет? А вы говорите, давайте посерьезнее. Все скандалисты так говорят, мне только мои деньги верните. Да-да-да, мне только мои деньги верните, мне больше ничего не нужно, девушка! Девушка, мне ничего... Вы меня послушайте. Я спокойный человек. Да? Но это мы долго можем. Так. Что нам еще обсудить с вами? Мы с вами уже как бы обсудили. В США заявили, что Россия и КНР обладают кинетическим оружием в космосе. Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман заявил, что Россия и Китай якобы обладают оружием в космосе, которое может угрожать спутникам Штатов. По его словам, Россия демонстрировала очень агрессивные возможности на орбите. И чё? Россия демонстрировала очень агрессивные возможности. Кто-нибудь за этому Зальцману сообщите, что Америка демонстрирует очень агрессивные возможности, предоставляя интернет через спутники ВСУ, например, и вообще всю координацию. Зальцман пусть отдыхает. Министр сельского хозяйства Японии Таку Это подал в отставку после высказывания о рисе, возмутившего общественность. Таку заявил, что ему никогда не приходилось покупать... Короче, к нему пришли японцы, я просто знаю эту историю. И говорят, а что за цены на рис? Они говорят, а рис дорогой. Он говорит, в смысле дорогой? Я говорю, вообще не знаю, я ни разу в жизни не покупал, мне его дарят. Ну и все, его расщепили на атомы. Этого... Таку Это... В Румынии решили оспорить результаты голосования на основании заявления Дурова, пишет Андрей. Нет, там заявление другое было, насколько я понимаю. А Дуров... А, да, правильно, Дуров сказал, что французы просили вмешаться. Сейчас проигравшая сторона в Румынии пытается оспорить результаты выборов, а Дуров сказал, что он готов в Румынию приехать и подтвердить свои слова в суде, что на него выходила разведка западная, которая вмешивалась в румынские выборы и таки вмешалась, видимо. Причем разведка именно из страны, которая, ну, там, любит багеты, вот это, хруст французской булки, откуда раздается. Серьезно, Павел Дуров, если прямо откровенно, и это прикольная тема, это интересно, он решил порубиться с французами, он решил им отомстить. И я, кстати, понимаю, почему он решил им отомстить. Потому что, во-первых, помните, он с ним был криптокоуч, женщина. Да? Он так это называется. И мы так поняли, что это была его женщина на самом деле, а никакой не криптокоуч. Как бы, много было шуток по этому поводу и все такое. Она была беременна, оказывается. Помните, была такая история. И она, к сожалению, да, эта история тоже, достояние общественности, потеряла ребенка в результате тех, ну, той нервной ситуации, в которую они вместе попали с Павлом Дуровым, когда были во Франции. В результате того, что Павла посадили в тюрьму. Давайте так, французы. Павел под разными, так сказать, предлогами покинул таки территорию Франции и какое-то время молчал. Мы все смеялись, Павел, мол, вот так вот ты французам как бы все сдал. А Павел, видите, затаился и ждал. И в самый необходимый момент, в самый точный, в самый яркий, он ударил по французам, и похрустел французской булкой по полной программе. Вцепился зубами буквально во французские булки, понимаете? И не отпускает, потому что у него сначала было заявление, что, значит, французы хотели вмешаться в выборы. Французы говорят, это все неправда, на официальном уровне они говорят, это все неправда. Он говорит, да, серьезно, разведчики французские хотели смешаться. И нет, это все неправда. Он говорит, да, вот как зовут этого человека, он выходил на меня, баба, то есть он прямо имена начинает называть. Они опять отрицают. И тут вместе с румынами он, значит, говорит, да, давайте я вообще в Румынию приеду в суде подтвердить свои данные. Все данные выложу, как на меня выходили, как пытались давить. Короче, Павел Дуров решил французам устроить, так сказать, ну вот, как когда-то мы устроили француз. Бородино он решил им устроить по итогу, короче говоря. Вот он переломный момент. Да? Теперь Дуров предложил французам два стула, пишет Коля Остенбакен. Есть такое ощущение, что Павел не предлагает французам два стула. Он сразу ставит один абсолютно конкретный стул. Где ж теперь те бабы наши, что в войну беременными пахали поля плугом, а потом еще нарожали здоровяков, пишет Лис Хитрый. Лис Хитрый, все люди разные. И ситуации разные, и люди и рожали, и теряли детей в разные времена по разным причинам. Не стоит так, мне кажется, как вы говорите. Верните 1000, или пусть метро подписывает сделку перед казимельным ископаемым, пишет дед Зая. Все, забыли эту тему. Жаль, что Дуров начал участвовать в политических игрищах, пишет Нилс Майкл. Не, ну слушайте, то, что он решил французам отомстить, а он решил французам отомстить, это ведь закономерно и правильно. Французы очень хитрые ребята. Они решили как? У нас нет ничего с точки зрения интересного там мессенджера или еще чего-то. Мы пользуемся всем американским. Обратите внимание, Европа в принципе пользуется всем американским. Европа с точки зрения своего вот, ну такого цифрового сектора, да, там соцсетей и так далее, у нее ничего своего, по-моему, и нет. То есть они пользуются YouTube, у них, по-моему, нет своего видеохостинга. Они, ну, то есть они примерно живут в такой ситуации, в которой мы жили до специальной военной операции. Вот, когда никто не шевелился по этому поводу вообще. И поэтому в какой-то момент этот француз, выскочка этот французский Макрон, вот, любитель бабушек, он, ну, или дедушек, черт его знает. И он решил такой, а давайте я Пашу, значит, прикрою, а он мне отдаст такой классный мессенджер, в котором уже там миллиард подписчиков или сколько. Ну, то есть, вот Павел сделал что-то глобальное, интересное, а я это у него отниму. Вот, Павел сыграл в игру, да-да, все здорово, ребята, все, договоримся, вот, меня зовут Поль Дюров и все такое. Выехал из Франции и теперь говорит, а теперь смотрите, как мы будем решать этот вопросик. А теперь смотрите, как мы его будем решать. А где французский iPhone или Facebook или Messenger, пишет 506? Правильно, его нет, его не существует. Мало кто на это обращает внимание. Но это касается не только французов, это вообще касается Евросоюза. Смотрите, у китайцев есть свои соцсети разнообразные. У нас есть свои соцсети разнообразные. У американцев, ясное дело, они еще и глобальные. Есть соцсети в широком смысле этого слова, вот такие есть инструменты у них. А у европейцев нет, как я понимаю. То есть у европейцев нет. Европейцы находятся в глубоко зависимом состоянии в цифровом смысле. Они вообще не контролируют поле информации у себя. Они похожи на нас до 22 года. Это немножко, как бы сказать, немножечко очень плохо. Там не на единственном стуле для Макрона весь комплект, и точеный, и все остальное, пишет рука-нога. Алексей, вся Европа, петухи, и дела у них петушины, пишет Андрей. Андрей, без проблем, не буду сильно долго спорить с вами. Я просто на самом деле обращу ваше внимание на то, что мы, к сожалению, наверное, и я говорю, к сожалению, стали использовать слово петух именно в его... ну, так скажем, тюремном смысле. А это, ну, мне кажется, не совсем, в общем-то, правильно. И не то, чтобы это нас красит. Серьезно. Я не думаю, что это правильно, что мы в общественном пространстве используем слово петух или петушица уже в сугубо тюремном смысле. Это, скорее всего, характеризует нас как людей, которые глубоко пострадали психологически в 90-е. Я не думаю, что это правильно. Правда. Потому что реально, если говорить, Петя Петушок, Золотой Гребешок, да, петух, красивая птица. Ну, правда. Петух красивая птица, много у нас в сказках петушок задействован. Есть сказка «Золотой петушок». Ну, вот в чем дело. Вот в чем дело. Давайте попробуем избавляться от тюремного лексикона и тюремного понимания вот той или иной терминологии в обычной жизни. Мне кажется, это было бы правильно, особенно учитывая тот факт, что мы с вами, ну, в основном, большинство, ну, никакого срока не отбывали нигде, да? Ну, мне кажется, это правильно. В натуре, пишет XMR, да-да. В натуре. У них даже на футболках сборные по футболу петух нарисован, пишет СВ. Да и у нас петух — это нормальный герой разных сказок и так далее. Ну, перестаньте. Вы что, сказки детям не читали? Сами не помните, что ли, сказок? «Голубой вагон», «Щенок» и так далее, пишет Алекс Поляков. Ну да, «Голубой вагон». Ну, «Голубой щенок» — это, конечно, вообще хит. Да? Там, ну, там вправду, там сложно не заподозрить авторов, понимаете? Вот даже слова, вот я сейчас вспомню. «Неужели из-за масти мне не будет в жизни счастья? Я обижен злой судьбой, обижен злой судьбой, ах, зачем я голубой?» Ну, реально, вот подумайте, сами подумайте. Вот если разбирать этот мюзикл, наверное, да, правильно так? Музыкальный мультфильм с точки зрения понятий, обиженный, по масти, голубой, ну, вообще. Это неизвестный текст круга какой-то пишет. Вы что, не знаете «Голубой щенок», что ли? Это, кстати, очень хороший мультфильм с очень хорошим музыкальным оформлением. Просто потрясающим. Боярский, который поет за пирата. Это очень, ну, здорово сделано. Миронов, который за кота. Вы что, не знаете? «Что ж ты, фраер, сдал назад?» — пишет Геннадий. Да, мы не вольт... Да-да, голубой, голубой. Не хотим играть с тобой. Вот. И там есть добрый моряк, поет за него, за моряка Градский. Там есть рыба-пила. Это, ой, вы что, хотите «Голубого щенка» послушать в эфире? Можем в любой момент, вещь хорошая. Но если с точки зрения вот так вот, с корточек это все слушать, ну, не по понятиям, конечно. А если еще мультик смотреть, вы посмотрите потом обязательно этого моряка. Он не просто голубой, он голубой с розовым, этот моряк. Вообще, этот моряк не похож на моряка, я вам так скажу. Это какой-то моряк из бара, ну, вы поняли, тот самый, про устрицы. «Эту песенку и мультик надо включать на зоне осужденным», пишет Геннадий. В плане реабилитации какой-то. Согласен, хватит слова дискредитировать. Уже нельзя радугу на детских рисунках рисовать, а про голубой вагон, который бежит и почему-то качается, вообще молчу. Еще и петуха забанят, пишет Василий. Петуха давно забанили. У меня есть история, когда светлый советский человек-врач сказал пациенту, который вел себя, ну, так сказать, неподобающе, ну, прекратите петушиться. И этот пациент, ну, как сказать, он подумал, что его обвиняют в том, что он, так сказать, в местах не столь отдаленных был в статусе, так сказать, человека, ну, так сказать, неуважаемого человека. Серьезно, серьезно, вот так вот. То есть вот такие слова, как петушиться, или вот есть слово... Хорошо, мы немножко ушли в сторону, мы говорим немножко в сторону, ничего страшного. Знаете, да, говорили, пойду сосну. Знаете такое? Ну, типа, посплю. Надо соснуть. Сейчас вот такое скажи, иди где-нибудь, и все, и как бы, ну, страшное дело, страшное дело. Или трахнуться головой, да, там, трахнулся, я трахнулся. Это вообще-то нормальное слово. Ну, в смысле, трах, тарарах, все такое. Соснул, значит, спать пошел. Понимаете? Понимаете? Или, ну... В школе ржали и с этого, и про сосну, и про трах, пишет НН. Да, 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 это плохо. На самом деле надо возвращаться к нормальному литературному русскому языку. Я не исключаю, что мне Роскомнадзор сейчас предъявит претензии за то, что я сказал слово «трахнемся». А это нормальное. И сосну тоже нормальное слово. Просто надо знать значение. И петух — это птица, красивая, между прочим. Конечно. Ну, вот, не знаю, там, у Сутеева, да, петух и краски, например. Вот как, давайте раскрасим петуха, добрые краски. Ну, что это такое? А вы как читаете это все? Ха-ха, петух, короче. Ну, так что ли? Такая ситуация у вас происходит. Вот. И голубой щенок, он в смысле по цвету голубой, а не в том, в котором вы подумали. И по масти, потому что у собак масть. Или подожди, у собак не бывает масти, у собак порода. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, май, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 5 баллов пробки в Москве, 16 градусов, ощущается как 13. В новостях вообще говорят 17 градусов. У окна жарко просто. А я вам расскажу новости. У нас новости политики, да, ну и вообще. У нас президент встречается с волонтерами, встретился уже. Он посетил Курскую область, провел встречу с волонтерами. И есть несколько заявлений. Разрушение ВСУшниками памятников времен Второй мировой войны показывает, что Россия воюет с неонацистами. Значит, а тех, кто стрелял по памятникам, они на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты, да. В ходе поездки в Курскую область посетил также президент строящуюся АЭС и провел в Курчатове совещание с руководителями муниципалитетов, сообщили в Кремле. Еще Владимир Путин провел встречу с в Рио губернатора Курской области Хинштейном. Еще одно заявление. ВСУ все еще пытаются продвигаться в сторону российской границы. Это президент сказал. Также президент дал поручение сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока они не смогут вернуться в свои дома. И поручил увеличить группировку разминирования в Курском приграничье. То есть это вот сейчас прямо происходит, эта встреча, этот разговор. И, соответственно, в режиме реального времени вот мы с вами это все и читаем. В Бельгии сообщили о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия. Ну, это мы вчера еще видели и даже там обсуждали в рамках телеэфира. Мне нравится, что Бельгия хочет отправиться на войну после окончания этой войны. В принципе, можно отправить любую армию в момент окончания войны на войну, если она будет не в форме, разрознена, и заниматься своими делами. То есть они, наверное, в отпуск хотят. Так, в Балашихе стоит Горьковское шоссе, так еще мобильный интернет, йог, присутствуют помехи на некоторых станциях FM-диапазона. Так надо, значит, дедзая, так надо, терпите. Знаменитые бельгийские войска, пишет Василий. Да, писающие мальчики, наверное, так? Но тут вчера я пытался выяснить, в том числе и с людьми, которые в Бельгии действительно, ну, Бельгии жили даже, что это вообще все значит и насколько Бельгия там настроена как-то против нас и в связи с чем она вообще решила выступать, что она что-то куда-то направит. Ну, я такого какого-то, ну, на самом деле ответ-то был, у них правительство правое, там праваки, причем такие праваки не очень хорошие, так скажем. И вот они очень сильно, оказывается, русофобы в Бельгии. Странно, я проезжал по Бельгии когда-то на автомобиле, вот, с севера на юг. Да, это искусственное государство, созданное из кусков двух разных государств. Ну, короче, это наполовину Нидерланды, наполовину Франция. Наверное, так надо будет охарактеризовать Бельгию. Отчасти. Ну, все уже привыкли, что есть Бельгия. Все-таки там, по-моему, 200 лет это есть, поэтому, окей, пускай будет. Но почему они нас так сильно не любят, это довольно сложно предположить. Но, тем не менее, это вот место средоточия вот этого всего руководства Евросоюза. Ну, вы знаете, когда мы говорим Брюссель, мы имеем в виду две вещи. Это вот брюссельских чиновников вот этих. Три вещи. Брюссельскую капусту и еще Бланш де Брюссель, естественно. Знатные нацисты, вспоминаем Конго, пишет Алекс Поляков. Бельгийцы, ну, они, да, чем бы ни занимались бельгийцы, в итоге получался геноцид, если речь идет о внешней политике. Но это абсолютно нормально для Европы, потому что Европа чем бы ни занималась, на каких континентах, те же самые французы или британцы, или кто бы то ни был, это всегда геноцид. Я, кстати, думаю, что надо этим вопросом задаться. Наверняка кто-то этот вопрос уже с научной точки зрения обосновал, какую-то статистику хотя бы нашел. А как так получается, что чем бы ни занимались европейцы на других континентах, это всегда заканчивается геноцидом? Ну, всегда абсолютно. Вот. Понятно, что когда европейцы развязывают геноцид на своем континенте, это еще и входит в историю внезапно, да? Ну, например, как немцы развязали геноцид вот, на своем же континенте. Это вошло в историю. А то, как они развязывали, как они уничтожали государства, как они уничтожали людей, как они уничтожали целые народы на других континентах, это как бы не совсем в счет идет, потому что это где-то далеко-далеко. Но, по сути, вот когда бы и где бы они что ни пытались строить, это все заканчивается геноцидом обязательно. Не знаю почему. А мы любим Эркюля Пуаро, несмотря ни на что, пишет Валерий. Площадь Бельгии и Нидерландов вместе взятые равна площади Владимирской области, пишет Александр II. Да, наверное, я не проверял. Но небольшие государства, откровенно говоря. Но интересные. Ну, Бельгия мало чем интересна, если честно. Такое, да, есть там этот писающий мальчик, все это не впечатляет. Ну, я говорю, Бельгия, наверное, интересна в большей мере вот именно тем, что там руководство Евросоюза, да, вот это административное руководство, администрация Евросоюза располагается. Там самый лучший хрусталь, пишет Андрей. Интересно, я не знал. Бельгийский шоколад, пишет дед. Знакомые, которые живут в Бельгии, рассказывают, что уже лет 5 со всех каналов население накачивает русофобию. Большую часть новостей занимает Урсула и ее сторонники. Нарратив соответствующий, пишет Василий. Ну, естественно, естественно. Я говорю, вчера как раз разговаривал с человеком из Бельгии, и по этому поводу спрашивал, я говорю, а в Бельгии местная власть что-то решает, или вот эти вот чиновники Евросоюза, да, евробюрократия, они там уже власть, то есть Бельгия вообще, в принципе, так, стала таким полигоном, что ли, она уже как государство-то и не рассматривается. Если кто-то есть, что рассказать про Бельгию, можете набирать 7373948, почему бы и нет. Ну, конечно, интересно именно как впечатление людей. Русские люди живут же наверняка в Бельгии, что-то говорят, что-то рассказывают. ЖКВД бельгиец. О, этот... ну, я не буду говорить, что он педофил, но обвиненный в торговле детьми человек, давайте так, в данный момент. Не вызывает у меня желания о нем упоминать еще раз. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Совершенно недолго жил в Бельгии.
Угу. Примерно годы какие?
Вы знаете, это где-то начало 2000-х было.
Ну, то есть достаточно давно уже, да?
Угу. Да, давно, но ситуация, собственно, такая, что да, раньше была хорошая, чистая, красивая страна. Угу. Центральный вокзал, автовокзал Брюсселя был шикарный.
Да.
Тут недавно там случайно опять проездом был, но это кошмар.
Мусорка, да? То есть туда едут все мигранты, насколько... И вот когда я был в Брюсселе, это был ад вообще.
Арабы-бомжи жуткие, просто жуткая ситуация. И просто вот у нас с Савелова в 90-х было чище, а там вот реально... Вот,
да, это я согласен с вами, очень сложно передать это нашим людям, обстановку. То есть, когда вот кто-то снимает там, ну, в интернет выкладывает, в Америке какие-то наркоманские кварталы и так далее...
Нет, там жутко-жутко.
Да.
И вторая, такой тоже, ну, это вот уже просто те, кто жил, знает. Угу. То есть, вот как у нас анекдоты про чукчи, не хочу никого обидеть, так вот, в общем, все европейцы шутят про бельгийцев, потому что, говорят, ну, вот... как Задорно говорят, ну, тупые. Вот у них это вот бельгиец, это как оскорбление. Вот,
типа, а я думал, поляк, у них так, нет?
Не-не-не-не-не. Но это вот про... Я не про Восточную Европу, я про...
А, про Западную.
Это, угу. Про Западную, да. То есть вот бельгиец, это у них синоним просто вот такой вот...
К нам у них какое отношение? Я просто, ну, действительно удивился. Французы, они много раз говорили, а тут вдруг внезапно бельгийцы посылать кого-то на
войну. Никакое, вы знаете, скорее всего, никакое. Если есть накаченность, то да, а так, в принципе, в общем-то, фонаря этого.
Да вот и мне кажется, что так и должно быть, что у них и своих проблем достаточно. Абсолютно. Спасибо. Спасибо большое. Значит, по поводу, да, спасибо, Брюсселя, по поводу Бельгии. Адское место с точки зрения вот людей, которые приезжают туда, я имею в виду мигрантов, естественно, незаконных мигрантов, которые там в каких-то бешеных количествах абсолютно, но смысл в чем? У этих людей, например, может не быть вообще никакого жилья, как я понял. И когда вот ты приезжаешь в Брюссель, ну, ты хочешь пройтись, посмотреть, вот действительно там и вокзал, и так далее, вроде красивые какие-то места, там площадь центральную, Ты не можешь, потому что это, ну, натуральная, жуткая свалка. Вы, ну, я не могу это передать. Я понимаю, что сейчас люди какие-то в городах малых, там, России говорят, ой, а у нас прям так, что ли, хорошо, да вот у нас там бордюры там какие-то непокрашенные там, может, или там покосившиеся, не знаю, а у нас вот тут вот где-то краска облупилась. Нет, это надо видеть своими глазами, то есть насколько это плохо. Я когда это увидел, ну, это действительно, вот как видео выкладывают, в интернете просто всем кажется, что это такая лобовая пропаганда, вот две улицы такие есть, и вы это все снимаете. Где вот идешь и вообще не понимаешь, на каком ты континенте находишься, то есть вообще не понимаешь. Это первое, и очень грязно. Ну, то есть может лежать гора мусора, ну, высотой в человеческий рост, просто пакетов каких-то мусорных накидано. Тут же крысы это все едят. Серьезно. Это я говорю про 2000, наверное, 18-й год или 17-й, я сейчас не вспомню, когда я был. Но ситуация эта не меняется, она, видимо, усугубляется только. Это действительно такое место. Вот вы такого, наверное, если вы там не были, вы даже себе представить не можете. Точно, то есть если вы вот были в наших городах, путешествуете по России, вы не можете себе такого, серьезно говорю, не можете, точно. Когда увидите своими глазами, вы скажете, да ладно, что, серьезно, то есть это не шутка, это странно, это очень странно. В Осло еще в 2011 году тоже на центральном вокзале был полный балаган с мусором и мигрантами, пишет Дарья. Я не только про вокзал говорю, в целом ты идешь, вот, и чем ближе к центру, тем мусорнее все. Вот просто мусорка. Какая-то вот город-мусорка. Да, в маленьких каких-то селах, там, ну, не селах, как у них это называется, там нормально и чисто, нормально и чисто. Но вот города, это просто что-то мрачное вообще. Там есть красивые дома, пишет Иван Мишин. Вы не понимаете, это другое, пишет Александр. Откуда же им взять деньги на уборку мусора, если их надо отдать на вооружение Украины, пишет Елена. Слушайте, это у них было еще до того, как они деньги Украине отдавали. Как сейчас у них, я даже себе представить не могу. Я просто в Европу не поеду сейчас по многим соображениям, в первую очередь по принципиальным. В принципе, если бы сейчас не было бы у нас противостояния с европейцами, а у нас очевиднейшим образом оно есть, да, бельгийцы, видите, там войска, куда-то собирается посылать, я бы с удовольствием взял бы отпуск и проехался бы по, вот, ну, вот кругом просто проехался бы. С севера на юг и обратно в Россию. Вот так вот проехал бы по кругу эту Европу. Это не так много на самом деле, и часто меняется картинка, интересно, почему бы и нет. Вот, я когда-то так и делал. В Бельгии штаб-квартира НАТО, пишет Владимир. Ночью в брюссельском вокзале висят ширмы, горят костры, полный постапокалипсис, и вообще Брюссель — это одна большая помойка, пишет Слава. Слава Путин, правда, так вот подписан. Может быть, кстати, однофамилец. Брат работает в перевозках по Европе и ездит не по туристическим местам. Говорит, ужас, пишет Дмитрий. Не, ну я когда вырывался из туристических мест, было классно. То есть вы приезжаете вот в Брюссель, это ад. Отъезжаете от него 100 километров, нормально, прекрасно, люди живут, все хорошо. И так практически везде. Действительно хорошие, приятные города в Европе, которые мне понравились. И это долго, наверное, даже не придется объяснять. И говорить, и перечислять. Это Вена. Вот Вена. Это да, это город. Вот в Вене хорошо. Это чисто, это аккуратно, это правильное отношение к советскому памятнику. Там, вы знаете, да, есть памятник советским воинам-освободителям. Сейчас я не знаю, как они к нему относятся, но тогда это было все в чистоте, это все было правильно. Сам город напоминает чем-то Санкт-Петербург. Это такой хороший имперский город. Вот, ну, не настолько величественен, ну, как Санкт-Петербург, но тем не менее, чувствуешь себя хорошо. Вена – это прекрасно, потому что Ордунг, пишет Лис Хитрый. Да, почему в Берлине тогда этого ощущения не возникает? Берлин вообще не порождает никаких ощущений, кроме того, чтобы сходить и посмотреть, собственно, на, ну, как бы, Рейхстаг, так скажем. Тур по Вене был, пишет Ник. Нет, я же на машине просто ездил. Я с товарищами, мы сели на машину и просто проехали Европу, и все. Чтобы своими глазами увидеть, собственно говоря, как это все, история устроена, как они живут, эти люди. Да ну, Вена, с языка прям снял. Имперский город и такая же архитектура, наверное. Да, прекрасно, прекрасно. Ну, понятно, что всем интересен Амстердам, потому что это вот тот город, с которого, ну, так скажем, вроде бы скопирован Санкт-Петербург, хотя кто был в Амстердаме, понимает, что они, на самом деле, вот сейчас Санкт-Петербург и Амстердам не похожи, Не похоже. Не знаю, может, кто-то видит какое-то сходство. Я, например, никакого сходства не вижу. Да, но это вот такой странный город, город контрастов, город там, где много всякого такого, да, вот это какие-то там кварталы и так далее. Ну, вы знаете, вот, просто у нас ограничение 16+, не все могу сказать, даже в шутку, в полушутку. Да, ну, что, ну, Польшу просто проезжаешь. Просто Польшу надо перетерпеть, как говорится, просто проехать Польшу. Германия, ну, наверное, интересно куда-то юг больше, да, там, всякие Баварии. В Мюнхене только пивнушки с советскими клеенками на столах, пишет Андрей. Ну, там есть вот эти исторические пивные, значит, в которых вещал еще сам... Ну, ладно, не будем продолжать тоже. Вот, все эти кружки у них там подписанные специально, там, эти литровые огромные. Ну, тоже интересно то, что там какая-то пивная может столетиями на одном месте вот быть. Так вот они хранят историю. Ну, интересно, интересно. Но в целом, если хочется, чтобы было красиво и действительно какие-то приятные места, надо всегда искать сочетание моря и гор. Вот море, не гор, нет, и горы. Вот горы и море. Вот как только есть это сочетание, это самые лучшие места на Земле. Я вот пришел к этому выводу. Это самые красивые места, самые приятные. Вот вода какая-то соленая, бесконечная, красивая, и горы. Поэтому, собственно, наверное, люди так и любят вот этот лазурный берег, когда ты можешь там из Франции и поехал дальше, там, до Италии доехал. Да, оно красиво, действительно. Сочи, что ли, пишет Андреас? В нашем случае, да, в нашем случае Сочи, да. Прага была хороша, пишет Андрей. Ну, Прага неплохой, интересный, небольшой город. Вот, есть там как бы исторические места. Единственное, что, ну, тоже там какая-нибудь вот эта там центральная пивная какая-нибудь, Уфляку, что-то такое там она называется. И она якобы существует там какими-то столетиями. Но я не знаю, но, по-моему, Прагу во время военных действий снесли под корень вообще. То есть во время Второй мировой войны от Праги вообще что-то осталось. Мне кажется, вся Прага, она, собственно, отстроена заново. Поэтому, ну, как бы интересный город, но не до конца в этом смысле. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. А русский дом в Брюсселе, по-моему, еще существует, пишет Нилс Майкл. Ничего себе. Да. Что-то вообще обсуждаем, понять не могу, пишет Алина. Алина, вы, наверное, подключились где-то в середине разговора. Мы говорим о Европе, мы говорим о Брюсселе, мы говорим о том, что Брюссель, ну, то бишь, не Брюссель, а Бельгия, заявила о том, что она готова послать войска на Украину. Это вчерашняя такая вот новость, которая гремела. И я увидел, что это имеет некое продолжение в людях, людям интересно, и вообще все не поняли, а почему Бельгия вдруг решила рассказывать, как она будет какие-то войска на Украину посылать. И вот мы решили как-то вообще немножечко напомнить себе об этом государстве, о чем оно занимается и почему они могут там к нам как-то плохо относиться. Плюс к этому еще обсудили немножко там какие-то европейские другие города, страны и так далее. На контрасте с Брюсселем, потому что Брюссель это действительно ужасный помойный город. Это катастрофа. То есть, я не знаю, может быть, кто-то когда-то видел красивый Брюссель. Я вот то, что видел, я видел ад на земле, где лучше не появляться, где не хочется останавливаться ни на секунду. Вот. Вероятно, австрийцы нам за сохраненную Вену благодарны, раз чтут память, пишет Лис Хитрый. Ну, вероятно, вероятно. Нет, Австрия прекрасна, если честно. Вообще, горы. И, ну, вот, если выбирать из всех стран, в которых можно было бы пожить какое-то время, так, пребывать, я бы, наверное, выбрал именно Австрию. Прекрасные горные озера, красивые, великолепные вот эти пресные горные озера, вот, ну, сложно, наверное, передать, насколько это красиво выглядит, но если кто-то вот из наших знает, что такое Абрау озеро, ну, вот, что-то по типу того, что-то по типу того. Не успел ты, Алексей, по Европе поездить, США бы тебя порвали бы, пишет Дмитрий. В смысле, порвали, в каком смысле? Разорвали бы на части от того, какая красота в Соединенных Штатах, или как? По Соединенным Штатам я бы тоже с удовольствием проехал, посмотрел бы, как люди живут, чтобы не ориентироваться на фильмы, где нам рассказывают, что все там миллиардеры и живут в огромных стеклянных башнях, как Трамп. Нет, мы прекрасно понимаем, что большинство там живет очень ну, как бы сказать, скромно, если не сказать бедно. Но есть множество разнообразных ресурсов и людей, которые позволяют этот момент прояснить для себя. Просто заходишь в интернет и смотришь разнообразных блогеров, которые натурально там живут. Русскоязычные люди, русские люди, в первую очередь, которые вот беспрекрас рассказывают, как оно есть на самом деле. И вот этот весь лоск киношный сбивают, конечно, с Америки. И ты понимаешь, что это, конечно, не пафосное кино, на самом деле, а арт-хаус, реальная жизнь в Америке. Но я бы с удовольствием прокатился по Америке, почему бы нет. Я считаю, что это страна с точки зрения географического расположения, ну, она великолепно расположилась вообще. Это потрясающе. Потому что ты можешь действительно как побывать на, ну, таком севере, так скажем, как, ну, не наш, конечно, север, но штаты, приближенные с точки зрения вот погоды к нашей вот здесь вот зиме, да, центральной России. А можешь опуститься на юг, да, и это достаточно быстро все происходит, и уехать, ну, в тропики, черт побери. Это что-то потрясающее, мне кажется. Плюс, естественно, я бы хотел с вами глазами увидеть Гранд Каньон. Я думаю, что это, ну, великолепное зрелище абсолютно. Я убедился давно, что архитектура – это да. Архитектура – это всегда, ну, если мы говорим о действительно там каких-то жемчужных архитектурных, это впечатляет. Но то, что создано самой природой, впечатляет меня. Это мое личное мнение, гораздо больше. И, конечно, увидеть Гранд Каньон, как бы горы наоборот – ну, мне было бы интересно, я говорю откровенно, то есть я здесь не вижу никакой, мне кажется, проблемы, и не вижу там, тем более, какого-нибудь там предательства. Другое дело, когда это можно будет сделать, и можно ли будет это сделать, не знаю. Но мне также интересен Китай, например. Я считаю, что это тоже вот история Китая, да, глубина вообще этой истории, но она просто ошеломительна абсолютно, то есть это, поверить в это невозможно. Мы, когда говорим о тысячелетней России, мы с гордостью об этом говорим, и это действительно очень серьезный срок, да, но когда мы говорим о Китае, это что-то впечатляющее. Индия, потрясающие тоже места, ну, слушайте, есть на земле, где поездить и что посмотреть. Есть. Это абсолютная правда. Я бы с удовольствием послушал, что вы думаете о Штатах. Это единственная страна, в которой на меня напали в кругосветке. В таких странах, как, например, Гондурас или Гватемала, прошло все спокойнее, пишет Артем. Артем, а как напали? Может, позвоните, расскажете? Ну, просто интересно. Правда, времени сейчас вот 2 минуты у нас до новостей. Ну, вот на минуту рассказ. Как это напали? Вы где это произошло? Вы шли, вы ехали на машине, вы там, не знаю, на велосипеде. Есть мнение, что Гранд Каньон, вернее, называть Гранд Карьер, пишет Лис Хитрый. Посмотрите «Настоящий детектив», первый сезон, там прекрасный МакКонахи и «Настоящая бедная Америка», пишет Дред. Да не, у них есть такие фильмы, которые рассказывают о настоящей Америке, но увидеть своими глазами это все равно другое. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, это Артем.
Да, пожалуйста, Артем, есть у нас 1,5 минуты до новостей.
Да, было путешествие на автомобиле по Америке на русских номерах Рено Дастер. И была палатка на крыше, такая, знаете, пластиковая. Uh-huh. Вот. И мы ехали, останавливались, ну, в местах, есть такое приложение iOverlander, uh-huh. где можно остановиться, переночевать, там, ну, более-менее спокойно. Ну, и приехали ребята слишком загорелые и увидели русские номера и были недовольны uh-huh. по этому поводу. Говорят, уезжайте скорее
yeah.
по-английски. Вот. Но, в принципе, я думаю, они были под веществами какими-то там, вот этими, которые легализованы у них. И uh-huh. что самое удивительное, они кинули в нас зарядку айфона, uh-huh. а там другая вилка, вот. И было удобно заряжаться. И вот uh-huh. я как бы всем рассказывал, что это черные ангелы нам подкинули зарядку.
Хорошо. А как вы на машине с русскими номерами вообще в Америке оказались, ну, технически?
А мы как бы путешествовали через Индию, вот как вы говорили, через uh-huh. Армению, Иран, вот эти все, Пакистан, все приятные страны.
Да.
Вот, доехали до Малайзии, отправили машину паромом в Калифорнию и сами прилетели в это время.
Слушайте, это очень круто. Это очень круто. Вы...
Да, это стоит этим гордиться.
Да, да, а вы на это сколько времени потратили и денег?
На это было потрачено 380 дней, в год мы не уложились.
Ого.
Ну, была такая цель. Вот. Да. А денег не так много, это было около 50 тысяч долларов.
Сколько? Прерывается звук, потому что нам страшно услышать эту сумму. 50 тысяч долларов. А, ну не услышим. Но спасибо большое, Артем. В любом случае, слушайте, очень интересно. Представляете, человек на Рено Дастер. Отсюда и по всему миру. А мы все, Федор Конюхов, конечно, тоже уважаемый человек. У нас, оказывается, среди слушателей есть, смотрите, какие отважные путешественники. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы общаемся с вами здесь. Заглушили сумму путешествия, 5-6 миллионов, как я понял, копейки, пишет Ренни. Ну, это же 380 дней, во-первых, и во-вторых, там много людей путешествовало, и все такое, это на всех, да и вообще, да, ну что вы начинаете. Ладно, про, значит, Америку поговорили, про путешествия поговорили и даже поделились определенным своим опытом, поговорили про европейцев, поговорили про вот там еще что-то и так далее. Отменить пенсии призвали в России. Мардан в прямом эфире заявил, что выплаты должны получать только те, кто воспитал детей. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе, что в старости есть. Нет, сдохнешь. Понятно. Но у нас пенсионная система немножко по-другому устроена. Я просто хотел сказать, на всякий случай, не привязываясь к личностям. У нас, вы знаете, да, как пенсионная устроена система? Социальная ответственность у нас коллективная какая. У нас те, кто сейчас работают, платят пенсию тем, кто сейчас на пенсии. А когда мы будем на пенсии, нам пенсию будут выплачивать с тех денег, которые будут зарабатывать те люди, которые сейчас работают. Вот такая вот специфика. И, в принципе, если мы все с вами будем рожать детей, то будет больше работающих людей, и нагрузка на работающих людей в количестве пенсионеров будет уменьшаться. А если мы с вами не будем рожать детей, ну, я серьезно сейчас говорю, то людей будет меньше, и нагрузка на одного человека в числе пенсионеров будет больше, на одного работающего будет больше в процентном соотношении пенсионеров. Вы поняли, да, о чем я говорю? То есть, в принципе, сейчас уже есть такая система, только она не в рамках одной семьи действует, а она в рамках целого государства действует, потому что поколение работающих выплачивает пенсию тем, кто сейчас находится на пенсии. Чем больше поколение работающих, тем легче им выплачивать пенсию тем, кто находится на пенсии. Все очень просто. Вот. Так что зависимость от того, насколько хорошо мы рожаем или не рожаем, и как там нам платят или не платят пенсию, она существует, и она достаточно прямая на самом-то деле. Просто в рамках целого государства. Я бы хотел вот это сообщить всем, кто хотел бы в этом разобраться. Я надеюсь, что я донес эту мысль. И это бредовая система. Пенсии должны платиться из бюджета, пишет Павел. Павел, какая есть, такая есть. Но смысл такой, что она именно сейчас такая. Сегодня дети кормят своих родителей. Другое дело, что это в рамках целого государства. То есть поколение детей кормит поколение родителей. Всегда. Вот так. Вы скажете, а я же был пенсионером, я же заработал. Да, вы кормили предыдущих пенсионеров. То есть вот как у нас устроена система. Не все это знают просто. Поэтому предлагать, чтобы у нас дети кормили родителей, да, нет смысла никакого. Сейчас уже так происходит. На государственном уровне, как система пенсионного обеспечения, она вот так устроена. Дети кормят родителей, которые находятся на пенсии. Следующее поколение детей кормит поколение родителей. Все ясно? Все. Пока поколение внуков готовится начать работать. Как поколение внуков начнет работать, так поколение родителей станет пенсионерами, и их начнут кормить. И там уже будет новое поколение внуков. Understand. По рукам, все, поехали дальше. Та-та-та, здравствуйте, а мы с женой нарожали 7, но ставить их на ноги – это очень сложная работа, пишет Сергей. Сергей, кстати, вопрос к вам следующий. Вы, во-первых, выдающийся отец, я бы хотел сказать. Ну, 7 – это много. Поздравляю вас и мои вам аплодисменты в этом смысле. Серьезно, я аплодирую вам. Без всякой иронии, не подумайте. А расскажите вообще, как оно? 7 детей. Расскажите. Вот у нас, видите, инициативы. Надо там детей нарожать, чтобы пенсии, там, вместо пенсии дети должны тебя кормить, еще что-то. Ну, всегда возникают в инфополе какие-то инициативы, да? А вот мне интересно, каково это реально? 7 детей кормить, воспитывать, помогать им, да? В школу отправить, там, в институт кто-то уже, 7, это же явно не за один день нарожалось, да, то есть там уже старшему, наверное, там, или старшей, старшему ребенку, давайте так скажем, уже, наверное, лет 20, младшим, наверное, совсем чуть-чуть, да. Хорош, Сергей, мое почтение вам с женой, пишет Лис Хитрый. Сергей, наберете нам или нет? 7373, нет, 7-925, 4-8, 94-8. Плюс 7-925-48-94-8. Телефон прямого эфира. Наберите. Но если Сергей не наберет, то наберите вот... что? Прямой эфир. А я что говорю? Я смс-ки говорю? Ребята, короче, старый стал. Совсем дурной стал. Я вам неправильно говорю. Вы не туда звоните. Вы нам на смс-ки звоните. Алло, я на смс правильно позвонил? Че это... Напихали. Значит... Не, ну, в принципе, это же пригодится еще, погоди. Салфеток каких-то напихали. Прячу сюда салфетки, понял? Чем они тут вечерами занимаются? Закрывайте вкладки. И обязательно удаляйте историю. Значит, по телефону прямого эфира 8-495-7373-948. Я правильно все сказал сначала. 7373-948, телефон прямого эфира. Звоните 7373-948. Набирайте. 7373-948. Многодетные. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здравствуйте.
Эфир.
Спасибо вам.
Хорошо.
Да, пожалуйста.
У самого две дочери, так сказать. У одной сестры сейчас родной трое, вторая, четвертого ждет. Но по поводу семерых детей, все детство сходилось, прошли у брата в доме, жила многодетная семья, как раз семь детей. Рожала два раза двоешек.
Так.
Женщина. К сожалению, уже умирала, царство небесное, хорошая была женщина. Но, блин, у них иерархия была такая, пипец, то есть жесткая. То есть там я отца видел за, не знаю, лет за 15, два раза всего. Он все время где-то работал. То есть там реально.
Ну да,
и
да.
Помощь от государства была в те года минимальная. Это они, получается, 90-е. Но дружная, большая семья, но со всеми вытекающими как бы. Но был у них гостяк, когда вот... Я видел на Казани, мне запомнилось на всю жизнь, мне было лет 15-16, там что-то, я не помню, зачем они заходили, чтобы помочь перенести. Весом она их била, то есть, неважно, сколько тебе возраст, если ты накосячил, ты встаешь, нагибаешься, и мама алюминиевым дюралевым веслом по заднице, бабах, и все, потому что времени пороть. Времени пороть не было. Надо было жестко один раз и все.
Понятно. Ну, ладно. Значит, отец, спасибо большое, появлялся один раз в году. Вот. Бой курантов, появляется отец, поднимает бокал, значит, смотря глаза президенту, и говорит, ну все, я на работу. Ставит бокал, не пригубив, и уходит на работу. Или его увозят. Семеро детей – это когда нижестоящие дети носят вещи за старшими. Про брендовые вещи можно забыть, пишет Алекс. По-честному, про брендовые вещи даже не надо вспоминать. Это же бред изначально. Ну, то есть, все брендовые вещи – это изначально бредятина. Это как бы вас развести посильнее, продав вам тряпки за деньги, которых они не стоят. Но в целом логика понятна. Кому-то это важно, вот. Может быть, вам это не важно. Вот многодетным это не должно быть важно, вы считаете. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, многодетные, не стесняйтесь, мы знаем, что вы есть. Мы хотим брать с вас пример, мы хотим двигаться вперед, мы хотим рожать, мы тоже хотим много детей. То есть, у нас такие планы, вот у всех. Даже кто еще пока и не женился, даже вот некоторые. Вот. Но планы такие у нас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Денис.
Да.
Шестеро детей.
О, отлично. Пожалуйста, рассказывайте, как жизнь обстоит, как это сложно, легко, как дети друг друга воспитывают, не воспитывают, иерархия, жесткая, не жесткая. Пожалуйста.
Вы знаете, всего потихоньку. То есть большое количество детей в семье. То есть у меня разброска сейчас самый младший, это 6 лет, ну, 7 лет летом. А старте уже 27 лет. То есть, и там в среднем где-то 4 года разница между ними. То есть те, кто планирует или не планирует, или уж так получается, кто дети рождаются, это образ жизни. Дети – это образ жизни. Как я это называю, это в первую очередь логистика. То есть выстраивание дня, недели, года, там, ближайших 5 лет, исходя из того, что там ребенок пойдет в школу, ему нужно там готовить, старшим нужно помогать бизнесом, средним нужно помогать репетиторами и так далее, и так далее.
А вот, знаете, как говорят, на себя времени нет, а на работе работать не могу, или это все сказки?
вы знаете, скорее сказки. То есть, да, мы не можем себе позволить с женой рвануть куда-нибудь в Европу вдвоем и провести второй медовый месяц. Но сказать, что мы в чем-то себя ограничиваем, нет. То есть обычная повседневная жизнь. Сходить в кафе, в ресторан, кино, концерт, какое-нибудь художественное мероприятие, музей там или еще что-то. Нет.
Почему, почему вы вообще приняли решение вот такое, в какой-то момент принимали решение такое, что вот мы вот будем много рожать? Вот почему так?
Ну, здесь только могу шуткой ответить. Я люблю процесс, жена результат.
Понятно. Ну, а если серьезно? Если серьезно?
Если серьезно... Да. Блин, да это кайф неимовернейший.
Да? Да. У вас, значит, 6 детей. Из них сколько мальчиков, сколько девочек?
Вот 2 мальчишки, 4 дочки.
Ага. Пацаны старшие или младшие?
Ну, там есть, ну, самый младший пацан, да.
Ага. А сначала с девочек вы начинали, да?
Девочка, мальчик, потом дробь девочек и мальчишка.
А, ну все. Бывает такое просто, знаете, очень хотят мальчика и рожают 10 девочек, и там 11-й мальчик, и ох, все.
Девчонки, это нежность, это такой кайф для отца, это неимоверно.
Да? Просто, да. Ну, будем надеяться. Ну, хорошо, здорово, спасибо большое. Вот по вашему настрою, по голосу слышно, что вы вполне себе не умираете, а вы бодрый и веселый. Человек. А значит, можно идти вашим путем. Спасибо.
Да, всего доброго.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Александр зовут. У меня 4 детей.
Да.
Два взрослых парня, ну как взрослых, 19 и 14 лет, и две девочки, 7 и 4. Все дети разные, построить иерархию, не знаю, особо не получается, потому что те же девчонки вьют из тебя все, что хотят. Ну, ребята взрослые, помогают, так и живем. В принципе, все хватает, свой дом, все нормально.
Ну, а вот некоторые говорят, брендовые вещи не купишь. Это вообще вас как-то парит вообще?
Нет, во-первых, меня это не парит особо, да. Ну, как правило, взрослые дети уже хотят их. Да, или сами покупают, там... надарит им что-нибудь, или же, ну, помогаешь, да. А девчонкам, которые помладше, да им все равно.
Ну да.
Пока
не совсем дети. А слушайте, а вот еще нас обычно говорят, вот пора, значит, экзаменов, приходится репетиторов нанимать. У нас один ребенок, мы на репетиторов тратим 300 тысяч в месяц, там какие-то катастрофические суммы. Но если, например, детей 5, то это что, по 1,5 миллиона будешь тратить в месяц? Или как это происходит?
Алексей, смотрите, это все зависит от ребенка. Допустим, у меня старший ребенок, он в прошлом году ЕГЭ сдавал, да, и год он занимался через интернет. Сам репетиторов мы не нанимали, он оплачивал какие-то курсы.
А он оплачивал откуда? Да. Это кто-то ему деньги же давал все равно?
Ну, господи, там это копейки, там 1300 рублей, да, в месяц, это просто ерунда.
Ну,
в результате он сдал 97, 98, 96.
Круто. То есть дети в многодетных семьях, они... Простите, вот это важный момент. Дети в многодетных семьях, они скорее самостоятельные, чем зависимые от других. То есть они как самостоятельные.
Они самостоятельные, да. Они могут и приготовить себе еще что-то, Старшие дети, они сидят если мы их просим, могут посидеть с младшими, это даже не обсуждается. С женой мы можем себе позволить куда-то съездить. Вот сейчас отправляю двух девочек и жену на 2 месяца в Черногорию. Они у меня едут отдыхать.
Круто.
Ну, просто свое время когда-то еще даже всех этих ковидов и прочих.
Да, событий.
Есть своя квартира, да, и...
Ну, понятно. Слушайте, ну а что самое сложное? Что вот, так скажем, вот есть люди, они ходят, что-то думают, боятся. Вот как вы им и что скажете? Или вы им ничего не скажете? Скажете, ну, бойтесь дальше. Или, например, ребята, смотрите, я, может, тоже боялся, но... И вот... В этом смысле.
Нет, смотрите, ничего сложного здесь нет, как говорила бабушка, где поедят трое, там и четверо поедят, что все нормально. Бояться не стоит, все придет, это все со временем. Да, где-то, возможно, придется ужаться, но можно поработать побольше, и, угу. и все получится.
Да.
Нет, Алексей, на себе я вообще ни разу не ощутил, что мне прям как-то...
А вот нам слушатели, значит, в контртезис, он говорит, ну, очевидно же, что звонят богатые дяденьки многодетные. Вы читаете?
Ничего подобного, нет, просто все, что я вам сказал про Черногорию ту же, да, и дом, да, мы когда-то купили, это было 100 лет назад, да, угу. дом мы продали, квартиру купили, потому что нам негде, ну, мы не размещаемся.
А вы мне можете не объяснять, я знаю, где самая дорогая недвижимость, это не Черногория, это Москва.
Да,
ну, это факт. Мы просто можем сравнить цены где угодно и в Москве, и выясним, что в Москве дороже всегда.
Да, вот, нет, ничего не богатый, ничего. Да. Самый обыкновенный, средний класс, даже, может быть, чуть и ниже, но все...
Все нормально, всего хватает.
Да, чуть-чуть ниже, в принципе, из-за того, что сейчас вот творится с ценами, вот угу. из-за этого.
Сейчас все мы чуть-чуть не понимаем, что происходит.
Да.
Конкретно с ценами. Да, спасибо большое, и вам всего самого наилучшего и семье вашей.
Да, всего доброго.
Да, спасибо. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот видите, как интересно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Максим.
Да, Максим, пожалуйста.
Вот тут за многодетных говорите...
Я с ними говорю, да. Вот вы так, многодетный?
Вот. Да, у меня тоже 6 детей, у меня 5 пацанов и дочка.
Ничего себе.
В декабре старшему будет 18, младшему будет в июне 4 года.
Угу.
Начали мы рожать, мне было 24, жене было 22.
Ух ты.
Вот. И как бы, ну, в плане, я обычный работяга, никакой я не богатенький дядька, жена моя не работает.
Один всех тянете? Один?
Ну, там бабушка, дедушка.
Помогают, да, чуть-чуть.
Вот, ну, как бы я не скажу, что тут что-то тяжелое есть. Единственное, вот лично мне, вот что тяжело... Самое главное набраться терпения, знаете, когда приходишь домой уставший, и они начинают носиться там туда-сюда, их немного манить, как бы.
Хочется отдохнуть уже просто, да, там в тишине поваляться, что-то там почитать, может, посмотреть, или просто поспать, отдохнуть. Да. А когда много детей, или там, ну, скажем, шум от одного ребенка и от 5 человек, он отличается, или он примерно сопоставим?
Нет, понятное дело, что он отличается. Как моя супруга говорит, знаете, ну, все-таки, как вот человек сказал, интересен процесс, да, а ей результат.
Да, да,
вот,
да.
По поводу результата, знаете, есть некоторые, я как слышу, ой, у меня ребенок, мне тяжело. Я думаю, блин, о чем вы говорите вообще с одним ребенком? Супруга говорит, тут уже после 3 уже не важно.
Да, да. Я, ну, после 3, вы говорите, неважно. Хорошо. А, знаете, все пишут, что, мол, для чистоты эксперимента надо, чтобы женщины многодетные позвонили, потому что мужики уходят на работу, потом приходят с работы, а кто-то же весь день с этими детьми, со всеми. И это же женщины.
Согласен, да.
Как она устает, жена устает?
Ну, у супруги уже, честно говоря, мы сколько у нас брали? Будет в году. Честно говоря, конечно, тяжело. У нее каждый день как один день на протяжении уже всех этих лет.
Угу.
Понятное дело. Ну, блин, такая наша природа. Женщина должна растить детей, следить за домом. Мужик должен добывать деньги.
Да. А потом, пускай они все, вот когда вырастут, станут богатыми, успешными, счастливыми людьми, они не забудут про родителей, которые на них так много всего, так много вложили в своих родителей.
Все-таки, наверное, от воспитания, чтобы они не забыли.
Конечно, конечно, конечно. Не, ну если, я так полагаю, что если на человека, в человека, ну как вкладывать душу, давайте так скажем, да, мне не нравится, что вот это, тратить время, это вообще странно звучит, именно вкладывать душу, то человек ответит, душа с душой всегда найдет общий язык в этом смысле. Спасибо вам большое, и удачи вашей семье, и чтобы все было хорошо. Да, спасибо. Вот вам еще один разговор. Женщины, давайте я сейчас все звонки вот уберу, уважаемые наши, хорошие, сейчас прям все звонки уберу, и вот я попрошу позвонить именно женщин, которые вот как раз сидят дома, ждут своих, многодетные женщины, ждущие многодетных мужчин дома. Как оно вообще? То есть мы-то как говорим, нам тяжело, мы работаем на 20 работах, появляемся там в поту, и мне только пожрать и поспать, и все, и лег и спишь. А там же что-то весь день происходило, там в целом, вот это вот, весь детский сад, он как-то функционировал, понимаете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, да. Я не многодетная мама. Я мама одного ребенка, но родила я его в 90-м году. Угу. Сами можете представить, какое это
там,
было время.
Там один за трех считается.
Именно так, потому что не было, вернее, было ничего.
Ну да.
Купить, достать, даже вот достать где-то. Было, не было денег. То есть люди не получали зарплаты. Муж работал на двух работах, и все равно нам не хватало. И вот когда говорят вот мужчины, что да, вы что, в деньги ничего не упирается, у нас все есть, и там по минимуму, значит, ребенок чего-то не добирает. Угу. То есть, ну, чего-то нет у него, да. А завидовать детям другим, у которых что-то есть, эта зависть все равно будет, она никуда не денется.
С другой стороны, вот смотрите, я не с многодетной семьи, но у нас тоже что-то не было, так скажем. Вот если мы вспоминаем про 90-е,
я про это и говорю,
много
да,
чего не было.
Я про это говорю, и при том, что... Знаете, вот вроде я не работала, я 5 лет не работала, да. Потому что у меня ребенок был аллергичный, и в сад отдавать его было нельзя. Вот, я все это там готовила исключительно для него. Вот, так что дай бог, что у этих многодетных семей детки здоровые.
Дай
и
бог, да.
Никаких проблем не должно быть
вроде,
в этом.
Вроде, кстати, да, никто не жалуется. Вот обратите внимание, тоже этот момент хотя бы чуть-чуть.
Да,
спасибо вам
видите?
Большое. Спасибо, я спасибо вам большое за ваш опыт. И, конечно, все, кто в 90-е рожал, воспитывал, это уже большой подвиг. 7373948, телефон прямого эфира. А как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Меня Валентина зовут.
Да, Валентина, пожалуйста.
Вы знаете, вот я сейчас еду за рулем и прослушала вашу передачу. А у моей свекрови было 16 детей.
Ого.
Муж мой 10-й был.
Ого.
Вот как?
Не знаю.
Вы знаете, ну вот как? Как? И все высшее образование имели.
Да? То есть, ну, все хорошие люди, успешные, все у них в порядке,
ну,
да?
Ну, конечно, конечно, да, конечно, конечно. Вот у нас в семье трое детей.
Угу. Уже не 16, но это все равно хорошо.
Уже не 16, но всех вырастила, и свекровь прожила 85 лет. Она сама жила в Липецкой области.
Угу. Ну и она как-то это... Ну, как в любом случае, когда вы собирались знаете, за столом, она, вы об этом говорили, и как бы и почте все соответствующие. Она как это характеризовала все?
Она, вы знаете, муж у нее очень рано умер, сын, uh-huh. вот, ой, муж мой, муж моей свекрови рано умер, uh-huh. он пришел с войны, был раненый, и 10 детей еще, ой, 6 детей маленьких оставалось еще, uh-huh. он вернулся по ранению, но они друг за другом шли, помогали, uh-huh. один приходил со школы, это деревня, да, вот мы с мужем со
мной
села. Один сапоги снимал, второй шел, одевал в школу. И не было такого. Там брендовые вещи, не брендовые вещи.
Ну да, сейчас но это мы говорим о таких, таких жестких временах на самом деле. Но сейчас, конечно, такого вряд ли такое есть. Сейчас вот люди в дар отдают многие вещи. Просто вот иди забирай, если тебе надо. Вот просто в дар.
Конечно.
Девать
конечно.
Некуда.
Но я хочу сказать мамочкам, я бы еще на состоянии здоровья не могла дальше рожать. Мы жили в Норильске. Я угу. двоих детей в Норильске родила. Ну, вы знаете, что такое Норильск, 90-е
да.
годы.
Ну, мы вкладываемся иногда в Норильский никель, да.
Вот.
Считаем надежным эмитентом.
22 года мы там прожили, угу. и муж из такой семьи, только троих детей родили, и все. Он учился, заканчивал институт.
Не, ну три, это по нынешним временам, это уже круто, по нынешним временам. Да, но когда-то, конечно, это немного сложно.
Вот вы знаете, вот я смотрю на внуков и смотрю на детей, которые, мои дети жили, mm-hmm. которые вот у свекрови жили.
Да-да.
Сейчас требует очень много. Я это не хочу, я вот это хочу.
Вот, вот. А было бы 16 человек в семье, уже бы поменьше требовал. Ладно, спасибо вам. Спасибо вам большое. У нас просто новости уже, время. Но вам спасибо огромное.
Спасибо, что есть такая передача. Всего вам доброго.
Стараемся, да.
Пусть рожают больше детей.
Да, все будем рожать. Спасибо, спасибо большое. 10:00. Прощаюсь со всеми до завтра, и да пребудет с вами сила.